Итоги. Вечер.
Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Мы продолжаем подводить итоги уходящего дня и рассказывать о ключевых событиях. Татьяна Ладья у микрофона. Мы уже так или иначе сегодня, и не только сегодня, естественно, мы много раз говорили о том, будет ли Америка продолжать помогать Украине и какой будет объем этой помощи. Вот следующая новость, о которой я расскажу, напрямую с этим связана. Белый дом готов поддержать законопроект о конфискации замороженных российских активов, чтобы в дальнейшем передать Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Я напомню, что подобный документ был представлен еще в июне 2023 года, и вот сейчас его продолжение обсуждается. Администрация Байдена выступает за то, чтобы, естественно, вот это все одобрить, принять и, возможно, принципиально это все сделать. При этом также сообщается, что Белый дом хочет координировать действия с другими странами Большой Семерки, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к Соединенным Штатам со стороны зарубежных инвесторов. То есть вот об этом они переживают. В Москве уже отреагировали на такие планы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, вот что он говорит. Речь идет о весьма провокационном заявлении, которое анонсирует возможности незаконных действий в отношении нашей собственности, в отношении наших активов. Мы об этом уже говорили, и это не может не иметь глубоких последствий. Вот что говорит Дмитрий Песков, это я цитировала. А вот какие именно последствия и что же Россия действительно может сделать, мы поинтересовались у руководителя аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктора экономических наук и почетного профессора финансового университета Игоря Варьиша. Вот он, что нам сказал.
У нас возможностей навалом. Вот только что заморозили, можно сказать, активы некоторых американских компаний, которые имели интересы у нас на добыче, скажем так, природных ресурсов на северах, а еще больше американцы завязали в добыче, как они думали, накупили всяких ресурсов в Восточной Украине, и вот тут можно на них просто сплясать живу.
Но я еще расскажу, и на что делает акцент издание Bloomberg, которое об этом пишет, что администрация Байдена принципиально поддерживает законопроект, который позволит конфисковать активы. При этом мы понимаем, что с вами речь о конфискации активов идет довольно давно, и мы понимаем, что это незаконно, и при этом многие пытаются это сделать, но пока вот до конкретного шага так и не дошли. Байден, я напомню, решил одобрить антироссийскую подобную меру после того, как республиканцы заблокировали очередной пакет помощи Украине в Конгрессе. Мы будем продолжать следить за развитием этой истории, а пока переходим к следующей теме. Тем временем Международный суд ООН в Гааге начал слушание по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями Конвенции о геноциде в секторе Газа. Вот причем сообщается, что суд ООН, значит, примет решение, как он сам говорит, по иску в ближайшее время из-за срочности запрашиваемых мер. Ну, вот эта вот срочность, да, и в ближайшее время тоже, конечно, не очень понятно, когда именно это произойдет, но, тем не менее, 11-12 января будут проходить слушания в судебной коллегии всего 15 судей. И вот в том числе в первый день слушаний на заседании выступит южноафриканская делегация. Несколько заявлений они уже сделали, тоже там часть выступлений уже прошла. Значит, более 20 человек эта делегация насчитывает. Со мной на связи адвокат по международному праву Мария Ярмуш. Мария Михайловна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Читаю заявления африканской стороны, которые уже были сделаны. Значит, действия и бездействие Израиля носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретными намерениями уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной расовой этнической группы. Что отвечает МИД Израиля? Это я нашим слушателям тоже, да, подробнее рассказываю. Что иск ЮАР не имеет фактических оснований, является эксплуатацией суда, и вообще, значит, там они все работают с террористами. Вот такой вот короткий ответ. Тем не менее, вы ожидаете, вот, что в это самое ближайшее время, как говорит суд ООН, мы примем какие-то, значит, меры и решения? Вот какие там решения и меры могут быть, если быть реалистами?
Ну, прежде всего, сейчас представители ЮАР просят принять срочные меры и прекратить любые военные действия на территории сектора Газа. И именно об этих срочных мерах заявила коллегия судей. Мы понимаем, что, вот по крайней мере мне как юристу понятно, что такое решение не будет принято. По крайней мере, это мое мнение. Я не вижу, что эти судьи решатся чтобы своим каким-то вердиктом о временных мерах прекратить любые военные действия. Поскольку это не понравится, безусловно, представителям Госдепа США, а эта организация уже высказалась в связи с началом рассмотрения дела в Международном суде ООН. И мнение Госдепа было следующее, что там нет никаких оснований удовлетворять этот иск, потому что они не видят там геноцида. Ну, по крайней мере, понимаете, да? То есть судьи уже слышат. Это помимо того, что давление будет оказываться непосредственно по другим источникам коммуникаций. Мы говорим о том, о чем написали СМИ, официальная позиция там, Вашингтона. Поэтому сейчас выступит одна сторона, выступит другая сторона. Я знаю, что иск ЮАР поддержал Иран, поддержала Турция и еще несколько стран, которые считают, что на самом деле вот это вся фактически обстоятельство дела и ссылки истцов на Конвенцию ООН против геноцида, 1948 год у нас эта конвенция, там страны подписывали, там четко есть определение, что такое геноцид, и ИСЦИ на 80 страницах иска обосновали с подтверждением фактических обстоятельств, что они видят признаки геноцида. Увидят ли это судьи, эти 15 судей?
Ну, большой вопрос.
Я сомневаюсь.
Мария Михайловна, а вот смотрите, с самого начала вы сказали, но это тоже ни для кого не секрет, что Соединенным Штатам не понравится в любом случае вот то, в чем обвиняют Израиль, они это поддерживать эти все обвинения не будут. Но вот смотрите, получается, вот кто бы иск не подавал, и какие бы, получается, не были бы аргументы и так далее. То есть пока Соединенные Штаты не поменяют свою политику, мы в неком тупике или круге, либо будем ходить по кругу, ну вот что ни подбирай, да, какие-то фразы. Смысл такой. Итог может быть какая-то справедливость, действительно объективное там расследование, или в любом случае вот оно, к сожалению, так и будет?
Вы знаете, посмотрите, на что ссылаются ИСЦИ. Они просто дают сравнительный анализ фактов. Со стороны Израиля с момента начала конфликта погибло 1400 человек. Со стороны Палестины, включая женщин, детей, мирных граждан, более 23 тысяч человек погибло. Инфраструктура сектора Газа разрушена, инфраструктура, в том числе медицинская. Там дети гибнут, женщины, и в огромном количестве. То есть идет несоизмеримо, если мы на чашу весов положим, какие потери понесла каждая из сторон, и кто как кого там давит, да, и уничтожает, то в принципе любой здравомыслящий человек может...
Но тут
увидеть...
юристом не надо быть, да, он да, скажет, здесь... ну посмотрите.
Угу. Да, это, понимаете, такие факты их привели, но факты, они могут быть интерпретированы по-разному, в зависимости от того, как и какой суд это рассматривает. Я просто не вижу и не верю в объективность и справедливость суда ООН, поскольку вообще эта организация, по большому счету, за последние годы, я беру сначала там... Я даже не буду говорить, за последние там, я не знаю...
Но 8... десятки лет, да, все равно получается.
Да, да, да. Мы видим, что и ООН, и Совбез ООН, и вот эти суды международные ООН, они не принимают решения так, как это было бы объективно, справедливо, угу, на основании международных норм права. Они регулируются совершенно другими мотивами, да, и другими. У них руководство сидит за Атлантическим океаном.
Ну,
они в Гааге, а руководят ими со стороны североамериканского материка. Поэтому мы не будем называть, не будем упоминать к ночи ничьи названия. Ничьи,
да ну ладно, и так всем известно. Да, тут не только понятно в этом вопросе. Но вот смотрите, ключевой тогда момент остается, а существует ли сегодня, в принципе, какая-либо инстанция, которая не подвластна, ну вот, тем, кого мы не хотим, те, чьи имя нельзя называть, да, мы с вами вот так вот решили. То есть есть хоть что-то объективное, некое объективное расследование, ну, где оно могло бы случиться? Или, к сожалению, пока нет?
Объективное расследование уже есть. там сколько журналистов погибло.
И вот эти Это сведения.
Они есть. Но здесь должна быть коалиция стран, которые возьмут на себя, и уже есть эта коалиция, уже есть страны, которые обсуждали данную тему и пытались посадить две противоборствующие стороны за стол переговоров. Это единственный выход из этой ситуации. Но пока кто-то другой поддерживает это прежде всего морально, да, и материально, этот конфликт не остановится, и сектор газа будет дальше разрушаться. И точно уж суд ООН международный ничего не сделает, поверьте, они не остановят сейчас вот это кровопролитие, они не смогут, они, скорее всего, они ничего не найдут, они не найдут там признаков геноцида.
Но, к большому сожалению, мы будем тоже следить за этим, конечно же, надеяться, да, в каком-то смысле на лучшее. На что можно надеяться, чтобы военные конфликты, все-таки, которые у нас начинаются в мире иногда в разных совершенно регионах и точках, чтобы они, ну, завершались, потому что это всегда человеческие жизни. Мария Михайловна, спасибо большое за вашу точку зрения, что поделились ею в нашем эфире. Адвокат по международному праву Мария Ярмуш была с нами на прямой связи. Абсолютно удивительная, скандальная история случилась в Грузии. Честно говоря, когда читала, не сразу даже одно с другим сопоставила и поверила, что такое может быть. Но, тем не менее, в сети появилось видео из одного из храмов в Тбилиси, где икона Святой Матроны Московской с клеймами, и на одном из которых изображен Иосиф Сталин. Это как-то не сразу все заметили, значит, икону эту изначально пожертвовали. Появилось видео того, что есть такая икона, а потом еще вдобавок, спустя некоторое время, были новые кадры, видео, на которых было видно, что икону облили синей краской. Сейчас подробнее в этой истории будем разбираться с моей коллегой, редактор «Спутник Грузия» Дали Сада Тиерашвили. Со мной на связи. Дали, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Расскажите, как это случилось? Вы наверняка знаете какие-то детали, о которых я не упомянула.
Да. Эта тема в эти рождественские дни была самой обсуждаемой в грузинском обществе, потому что все, что касается церкви, любой инцидент воспринимается в нашем обществе очень болезненно, поскольку грузинская церковь – это самый авторитетный и почитаемый институт в стране. Это доказано всеми исследованиями и всеми опросами. Накануне Рождества исследователь лаборатории, сотрудник лаборатории исследования советского прошлого Георгий Канделаки, он историк, он опубликовал вот этот фрагмент, то есть он как бы обнаружил это. Дело в том, что тогда же, в тот же день, один из грузинских телеканалов пустил сюжет по этому поводу, где вот был показан лишь фрагмент, но не было отмечено, что это фрагмент большой иконы. И зрителями это было, теми, кто не видел в храме икону, было воспринято как отдельная икона, на которой изображены Святая Матрона и Сталин. Конечно, это вызвало недоумение в части общества и возмущение. И, в общем-то, в сам рождественский праздник это, ну, обсуждалось очень активно.
Везде. Ну, в общем, вместо праздника, да, и какого-то там ужина, ну, вот это все было, да.
Да, это как бы стало вот такой очень неприятной темой. Вот. Позиция патриархии не была ясна, то есть она не сразу отреагировала, отдельные священнослужители делали заявление по этому поводу, что допустимо, чтобы негативный персонаж был изображен на иконе и так далее, и так далее. И было сказано, что патриархия сделает заявление после Рождества.
Но я так понимаю, заявление уже определенное есть, потому что там в том числе да, рассказывают.
Это сегодня.
Да.
Это сегодня только было официальное заявление патриархии. Была попытка политизировать этот вопрос, против чего выступили представители власти отдельные, от депутаты от грузинской мечты. Они сказали, что патриархия должна рассмотреть этот вопрос и, в общем, высказать свою позицию. Надо, очень важен тот момент, что эта икона уже несколько месяцев находится.
И не сразу заметили.
В храме Святой Троицы. Ну, вот то ли не сразу заметили, То ли посчитали, что ничего страшного в этом нет, непонятно.
Угу. Получается, факт, виновных может быть не найти, потому что в том числе, хотя с другой стороны, да, если жертвуют что-то храму, я не знаю этот процесс, но по идее, наверное, должны изучить вот те вещи, которые приносят, уж тем более, если это икона.
Да, совершенно верно. Вот эти вопросы и возникли сегодня после официального заявления патриархии, которая сказала, что этот эпизод надо бы изменить. И в официальном заявлении, обращении к пожертвователям, вот к Альянсу Патриотам, к этой партии, которая в дар передала эту икону храму, чтобы изменили этот момент. Хотя там было, они же и признали в своем заявлении представители патриархии, что изображение негативных персонажей допустимо на иконе, но это не означает, что это их икона. Вот как то, например, икона святого Георгия, поражающего копьем дракона. И ведь это, то есть не дракону поклоняются в данный момент, это икона, да, это икона святого Георгия, да. Аргументом того, что надо изменить это, патриархия приводит то, что поскольку встреча Иосифа Сталина и святой Матроны из-за недостаточности доказательств не включена в канонический текст жития святой и не признана Русской Православной Церковью, которая проводила специальные исследования по этому вопросу, вот надо изменить этот, в общем, эпизод. И с учетом вот деталей и других, связанных с каноничностью иконописи.
Да, причем тут я вот читаю это заявление, еще есть такая просьба, значит, что с тех, кто жертвует, да, в том числе там средства и так далее, самим внести соответствующие изменения в икону, или мы сделаем это сами.
Альянсу Патриотов. Кстати, это заявление тут же за ним последовал отклик одной из лидеров Альянса Патриотов, Ирма Инашвили, выступила тут же в социальных сетях. Она сказала, что несмотря на то, что Альянс Патриотов не считает ошибкой это, поскольку сама патриархия признала допустимость изображения негативных персонажей в иконописи, но мы, говорит, как верующие люди, мы подчинимся, конечно, решению патриархии, и это будет изменено. Не меньше ажиотаж вызвал факт осквернения иконы.
Далее, как вам кажется, по личному, да, такому ощущению, особенно если вы знаете, насколько сейчас эта тема обсуждается непосредственно внутри страны, да, какая реакция, а будут ли теперь как-то иначе, у нас когда что-то случилось, тут же так, проверки, ужесточаем, контроль и прочее. Вот, может быть, теперь, если жертвуют что-то храму, церкви, будут иначе к этому относиться?
Будем надеяться. Если это лишь тот момент, что кто-то это проглядел, конечно же, надо будет строже к этому
подходить. Найти бы еще этого человека, в том числе.
Да, правоохранительные органы начали расследование этого факта буквально на днях, дня два. Но пока неизвестно, кто это сделал, хотя известно, кто это положил в соцсети, уже облитую краску икону. Это активистка гражданского движения Ната Перадзе, ее уже вызывали на допрос, появилась такая информация.
Ага, я поняла. Далее, спасибо большое за такие детали, которые вы рассказали, потому что, когда ты не находишься в Грузии, конечно, не до конца со стороны понятно, что там происходит, да, кто что думает, и насколько это обсуждаемая тема. Причем, я думаю, что разговоры об этом происшествии не будут утихать еще, некоторое время так точно, а, возможно, и, в принципе, долгое время. Спасибо большое, редактор «Спутник Грузии» Дали Сада Тиерашвили была с нами на прямой связи. Небольшая пауза, к еще одной теме переходим. Итак, президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта. Можно уже сейчас, получается, наверное, проверить, зайти и посмотреть, да, что это за сайт, как он работает. Может быть, он еще в процессе, поэтому, возможно, какие-то в процессе запуска будут какие-то сбои. Но, тем не менее, значит, у нас теперь будет сайт nature.kreml.ru, который будет знакомить читателей с деятельностью российских заповедных территорий. Вот что рассказывает глава государства. 11 января он об этом сообщает. Во время визита в Хабаровск, напомню, на Дальнем Востоке он сейчас находится, и несколько городов уже посетил, и Чукотка там в том числе была, вот теперь Хабаровск. И открытие, запуск этого сайта приурочили к Всероссийскому дню заповедников и национальных парков. Собственно говоря, вот с таким праздником, получается, мы друг друга с вами можем поздравить. Но зачем все-таки еще этот сайт нужен, какая там будет информация, какие у него цели, президент сам для нас с вами и пояснил.
У нас очень много накопилось видео и фотоматериалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. И это возможность людям, которые интересуются природой, познакомиться с их работой. Не только со зверюшками, которые там живут, что, естественно, очень многих заинтересует, но и с работой самих этих заповедных зон. Вот сайт – это еще один шаг вперед для того, чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере. Я думаю, что будет интересно. На соответствующем сайте кремлевском это будет в открытом доступе.
Но это действительно интересно, поэтому я предлагаю заходить на этот сайт, с ним знакомиться, с его содержанием. Причем, мне кажется, будет очень важно, если на этом сайте, ну, это моя такая сейчас личная инициатива и предположение, если там еще будет некая рубрика или возможность сообщить о состоянии того или иного заповедника, или если у вас есть какие-то предложения, да, или вы стали свидетелем там, где, допустим, нарушают какие-то определенные правила, это будет важно, если мы эту информацию сможем передавать. Нужно, люди будут ее, собственно говоря, получать, смотреть, проверять, насколько это достоверно, и как-то действовать дальше. Вот смотрите, что еще очень примечательно. Напомню, что Владимир Путин сейчас на Дальнем Востоке находится, и первый заповедник, который у нас в России появился, это Баргузинский заповедник. Он был создан как раз-таки на Дальнем Востоке в 2017 году. Ну и вот с тех пор, говорит Владимир Путин, рассказывает эту историю и в целом отчитывается о работе государства, в том числе в этом вопросе. Говорит, что постепенно еще и в Советском Союзе, сейчас в современной России государство постоянно занимается охраной природы, флоры и фауны. Но мы с вами это тоже можем наблюдать, так или иначе. Мы всегда в эфире «Радио Спутник» затрагиваем различные темы и инициативы, которые есть в этой сфере. Что еще важно, вспоминая и продолжая тему, если именно Дальний Восток, мы понимаем, что там в целом особенная территория в этом плане в нашей стране, и заповедники есть. Вот в сентябре Владимир Путин, он поблагодарил ученых, биологов, егерей и волонтеров за создание условий для безопасного проживания популяции амурского тигра на территории России. Мы знаем, что амурский тигр для Дальнего Востока это очень важен, что это, в принципе, конечно, важный вид. И всячески ежегодно, в том числе потом на форуме на Дальнем Востоке, об этом говорится, придумываются различные инициативы для популяции амурского тигра, для того, чтобы этих особей становилось как можно больше, и они не исчезали с территории нашей страны. И вот сейчас в Приморском крае, по последним подсчетам, обитает около 600 особей амурского тигра. Ну, надеюсь, что будет становиться все больше и больше. Ну и в завершении этого эфира хочется на хорошие новости заканчивать, хотя сейчас про заповедники тоже было, безусловно, хорошо, но тем не менее хочется поздравить коллег. Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин, он вручил премии правительства в области СМИ среди лауреатов. Это военные корреспонденты медиагруппы России сегодня, это Александр Харченко, это Сергей Шилов, это Виктор Антонюк, это фотокорреспондент Константин Михальчевский. Многих, на самом деле, отмечали, в том числе и телеканалы, это и Первого канала, и ВГТРК, но кого еще особенно хочется поздравить? Награду получили главный продюсер ОНО ТВ «Новости» Анна Абакумова, руководитель отдела расследования «Арти» Александр Раскин, ведущая программ отдела вещания в соцсетях Анна Книшенко и корреспондент Игорь Жданов. Вот, собственно говоря, друзья, коллеги, я вас поздравляю, и наша редакция тоже присоединяется к этим поздравлениям. Вот такие были ключевые события этого дня. Оставайтесь на волнах радио «Спутник» и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Будьте в курсе всех событий.
Итоги. Вечер.